Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Радио Свобода», микрофон Яков Кротов. Это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен встрече с отцом Глебом Якуниным, протоиереем, священником Объединения апостольских общин евангельской традиции и в 1991 году одним из активнейших лидеров сопротивления ГКЧП. Значит, 20 лет. Кроме отца Глеба, у нас в гостях журналистка Александра Поливанова. Так что здесь представлены три поколения, так или иначе связанных с историей ГКЧП. Отец Глеб Якунин представляет поколение, которое лидировало. Ас Грешный представляет поколение, которое составляло массовку и просто стояло, мерзло, пило кофе и смеялось. Вот. А Александр Поливанов представляет поколение, которое... Вы уже ходили пешком под стол или еще ползали?
Нет, я, конечно, ходила.
Ходили, но под стол?
Нет.
А, уже даже дальше. Ну, значит, просто я... Вы выглядите очень молодо. Отец Глеб принес, более того, некоторую статую с изображением Божьей Матери. Вот зачем, отец Глеб? Вы чуть не сорвали начало программы, пока мы ее здесь устанавливали. А ведь это не радио, не телевидение, это
радио. Видите ли, если объективно изучать все, что произошло, то, по большому счету, я сказал бы, что победа над ГКЧП – это явное чудо. Чудо, которое сотворил Господь Бог, вот в частности Богородица, в те страшные великие дни, которые решили судьбу Советского Союза. Поэтому мы коснемся, может быть, и этой темы.
Хорошо. А я сразу скажу, что я буду выступать... Обычно я это обозначаю как роль адвоката дьявола. Но поскольку в данном случае я буду выступать в роли адвоката обычнейших, в основном, я надеюсь, молодых людей, приличных, большей частью таких же верующих и православных, как все здесь собравшиеся, то, наверное, нечистую силу поминать не будем. Отец Глеб, я хочу сказать вот что от имени... и по поручению, что в таких терминах, вот в которых вы описываете путч и победу над ним, в этих терминах люди не говорят сегодня, не думают не только о путче, они не думают так о жизни, если это верующие люди, вменяемые, нормальные, они не думают так о вере, они не думают так о религии, они не думают так о Боге, не думают в понятиях победы, поражения, СССР, не СССР. Чудеса – это, конечно, очень приятно, но мне кажется, что сегодня, в 2011 году, хоть русский человек, хоть американский, хоть французский, не так мыслит о мире. Он не допускает в этом смысле сверхъестественное в понимании и объяснении того, что происходило. Я уж не говорю о том, вот что именно происходило, но что бы ни происходило, победа возможна, но не потому, что заступничество свыше. А иначе ведь современный, в том числе верующий человек, ехидно, я вас спрашиваю, а если Бог помог, то почему он был такой непоследовательный и так быстро остановился в своей помощи? Потому что путь-то победили ГКЧП, а дальше?
Где Божья помощь? А дальше Бог, по-видимому, я, конечно, не могу говорить от имени Господа Бога, но так могу предполагать, что все-таки человек создан по образу и по подобию Божию. Поэтому человек должен реализовать свою волю, и Бог открыл эту возможность, и перед нами был как бы путь. И мне немножко даже сейчас стыдно об этом говорить. Я помню, когда 100 тысяч, там, 21 числа и 20 ночью обходил все. И я говорил, друзья, ну, не переживайте, ведь Россия столько понесла новых мучеников. Один Солженицын, там, говорит, не подсчитал, чуть не 70 миллионов коммунисты загубили в нашей стране. Вот смотрите, вот когда Моисей шел, вел по пустыне, видите ли, мечтали, что дойдут, вот как было тяжело, там всякие трудности были, страхи, но у нас это будет 40 лет вел по пустыне, но у нас будет все быстрее, потому что вот Господь Бог смиловался над нами, и поэтому все произойдет гораздо раньше. Поэтому мы думали, что мы прямо вот входим, как бы, кто что считает коммунисты, входим в коммунизм, и начнется прекрасная наша жизнь, прекрасная пора, мы войдем в обетованную страну. А все оказалось, к сожалению, гораздо труднее и сложнее, и мы до сих пор как бы еще... сначала вот я думал, что это вот, да, идем вперед, вперед, все будет прекрасно, а мы оказались, как бы мы сели на карусель. И вот эта карусель крутилась, и вот сейчас мы как остановилась эта карусель, вокруг огляделись, и что ж такое, новое ГКЧП. ГКЧП, как змея, тогда уползла, а сейчас она... Вот Народный фронт – это типичное ГКЧП, вы понимаете. И не дай бог, если оно придет к власти, это будет совершенно страшно.
Я прошу прощения, отец
Григорий. И, может быть, это будет пострашнее, чем ГКЧП.
Я не очень слежу за политикой. Что значит «придет к власти»? Это какая-то подпольная организация оппозиционная, которая рвется к власти?
Ну, видите ли, она незаконна. Вот сейчас правозащитники наши подают, как говорится, и в прокуратуру, и в суд. Она совершенно не имеет юридического лица, неправильно организована.
Минуточку, я не об этом спрашивал. Она подпольная и антиправительственная или наоборот? Ее крышуют?
Она проправительственная. Я не могу сказать, она пропрезидентская, но проправительственная, несомненно. Потому что, да, вот...
Так вот, отец, о чем я, прошу прощения, и говорю. Вот... описывать жизнь хоть в 90-м году, хоть в 2011-м, но в 2011-м, по-моему, еще стыднее, чем в 90-м, в терминах «обетованная земля», «Моисей», «нас ведут», «тяжести», «грядут еще более тяжелые годы», «второе ГКЧП», «третье», «48-е», «70 миллионов мучеников», «80 миллионов мучеников». Ну, это, вы понимаете, вот, ну, хорошо, вот мученики, прошло 20 лет в Бутово, тела не вскрыли, по-советски они там свалены, как будто бы это какие-то котята. Вот до сих пор не разобраны косточки, не проведены никакие экспертизы. Вот, но зато над всем этим вот свалкой жертв роскошный гламурный храм, исполинский крест, идут богослужения, куча золота, мрамора. И что, от того, что этот храм воздвигли, хоть кому-то стало лучше и легче, хоть на миллиметр к свободе приблизились, по-моему, скорее наоборот. Потому что изначально неверная постановка вопроса – мученики. Но ведь Господь не апеллировал к мученикам, Он апеллировал к сердцу, к слезам, к вере, к надежде. Мало ли, скольких там поубивали до этого. Вот. И сегодня человек, хоть 20, хоть 40 лет, он и не должен мыслить в таких понятиях, в каких вы это все описываете, мне кажется.
Ну, видите ли, вы немножко как бы нас ориентируете на западную, сейчас и молодежь, и общество, и психологию, но учитывая, что мы отстаем там на 100, на 200 лет, наверное, так что еще можно. Вот эти аргументации в рамках России, они еще действуют. Может быть...
Я как ведущий радио «Свобода», агент ЦРУ пожизненный, я и обязан быть западником, видимо. Но чтобы отец Глеб Якунин выступал против Запада, это, надо сказать, свежо. Что с вами?
Нет, я не против Запада, а я учитываю психологию современной нашей молодежи. Хотя все страшно меняется, и очень быстро, и огромную, и чудовищную роль играет в современной ситуации, в нравственном состоянии общества. Это, конечно, телевидение. Вот обратите внимание, что то, что произошло тогда... Великая заслуга Горбачева, что он 3 года, ну, с 97-го года, дал свободу телевидению. Я уж не говорю прессе, практически не было никакой цензуры. И вот за 3 года народ воспитался. И вот современное ГБ, или тогдашнее ГБ, оно поняло, что самое главное, ну, что вот там диссиденты, ну, будем их поругивать, их там 1%, может быть, там 0,5%, а в основном-то мы должны вот ориентироваться, и современное телевидение отравляет сознание нашего народа абсолютно, понимаете, то, что нормальные люди просто не смотрят телевидение. Но, слава богу, еще есть интернет. А то, что сейчас телевидение рассчитано только на то, чтобы оболванить, обессмыслить все существование. И, кстати, и нравственно как воспитывать, это что, что происходит, это просто чудовищно. И вот, казалось бы, огромная роль Московской патриархии должна быть. Она клирикализует наше все общество, оно пытается его воспитать, и тем не менее оно страдает обрядоверием и магизмом, а нравственности она, общество не занимается. Это, к сожалению, это главная вина Московской патриархии.
Говорил отец Глеб Якунин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную путчу. У нас в гостях отец Глеб Якунин, который наехал на современную молодежь. У меня вопрос к современной молодежи в лице Александры Поливановой. Что, вы действительно вот оболванены телевизором?
Ну, я не как-то нету мандата отвечать за всю современную молодежь.
А у отца Глеба есть мандат говорить обо всей современной молодежи?
Не знаю, но я, по крайней мере, своим, если, ну...
Видите, отец Глеб, конфликт начинается с того, что вы говорили вот сейчас, вот я прошу прощения, я буду по гамбургскому счету, вы говорили, как секретарь парткома, телевидение плохое, народ плохой, плохое телевидение оболванивает народ, народ пассивный, и все. Вот народ сидит, ничего не оболваненный. Все, прошу прощения.
Ну, вот какой процент? Все дело в том, в обобщении. Если это мы говорим об общей социальной массе, если так можно выразиться, это одно, конечно, есть. А если 1, 2, 3, даже 5%, и даже если 10% нормальных людей, они могут перевернуть, как говорится, всю историческую ситуацию.
Однако же не перевернули, потому что занимались подсчетом мучеников и хождением за Моисеем. Потому что, если вам верить, 3 года телевидение могло оболванивать в демократическую сторону, но чего-то как-то демократическое оболванивание не принесло таких мощных результатов, как оболванивание антидемократическое. То есть... Какой-то странный выходит телевидение. Прошу прощения, я буду молчаливый адвокат. Александра Поливанова.
Ну, я вообще не уверена, что я как-то принадлежу к молодежи современной все еще. Но еще я просто телевизор не смотрю вообще. Но я его не смотрю не только, оказываясь в России, не только в России, но и оказываясь в других странах, будь то Америка, Швеция, Польша. Я телевизор не смотрю вообще. И это не является источником для меня информации и представлений о мире. И хотя я не мыслю в таких... планетарных и вообще религиозных категориях, но я в чем-то согласна с отцом Глебом, когда он говорил про, ну вот про смысл, что вот Господь дал какую-то возможность. Но мне кажется, я не знаю, кто дал возможность, но то, что ну, мне кажется, что свобода – это возможность выбора. И в 91-м году у нас был выбор. Другое дело, как бы воспользовались мы этим шансом, воспользовались ли мы этим шансом. И что мы выбрали? И выбрали ли мы свободу, или мы выбрали не свободу? И хотели ли мы выбрать свободу, или, может быть, хотели, но не умели? Значит, может быть, тогда свободе надо учиться. Но то, что шанс был, в этом я уверена. И в этом, мне кажется, смысл того, что произошло. И, ну вот, я не могу не процитировать мой любимый фильм «Полет над гнездом кукушки», где герой Джека Николсона, помните... изо всех сил пытался раковину, встроенную в пол, пытался ее сорвать. И вот он ее срывал, у него никак не получалось, и в конце он... И не получилось, и все вот эти вот клиенты, пациенты клиники смотрят на него, как на сумасшедшего. И когда у него не получилось, он так в отчаянии говорит: ну, я хоть попытался. Ну, вот мы хоть попытались.
Говорит отец Глебикович.
Да, вот наш премьер-министр целых две такие раковины нашел и поднял. Видите, как вот, оказывается, какие возможности у наших современных руководителей.
Хорошо, отец Глюк, вопрос о выборах. Вообще, когда мне говорят, что свобода – это свобода выбора, я тихонечко зверею. Потому что, по-моему, свобода – это свобода творчества, а не выбора, что тебе кто-то припас другой. Потому что, почему я говорю про сам способ описания мира? Вот так, как было в 91-м году, мне напоминает всеночное бдение, ночное богослужение в каком-нибудь ультраконсервативном храме, вот, где духовенство там по одну сторону, иконостасы миряне по другую, у всех благоговейное настроение, возвышенное и так далее. Потом все расходятся, ну, ничего не изменилось в мире. Вот. Это было именно богослужебного типа явления. То есть вот вам предложено, и вы в этих рамках что-то делаете. Если сравнивать это с теми революциями, которые были в той же Праге, движение «Солидарность», Украина, это все-таки другого типа вещи. Это не вот пришли, постояли перед иконостасом и радостно разошлись. Вот, а это люди что-то созидали. Это не выбор между одним секретарем, вторым секретарем, третьим. Вот, а это производство из себя чего-то нового. И не поэтому ли, извините, отец Глеб, вот уже 20 лет вас и подобных вам, в лучшем смысле слова, продолжают ловить вот на эту карту. Вот вам пиковые дамы, вот вам бубновые, и помните, проголосуете за Зюганова, проиграете, и будет вам дорога в казенный дом, возвращение в СССР, так что давайте голосовать за премьер-министра. Ведь вы вот над ним смеетесь, а скажут вам, за премьера или за коммуниста? Вы скажете, ну, конечно, за премьера.
Ну, я не над ним смеюсь, а над его помощниками, которые
организовывают. Я как бы археолог, не вижу тут ничего смешного. Это просто нарушение открытого листа и правил ведения археологических работ.
Тут проблема, наверное, я считаю, что проблема совсем другая. Дело в том, что тогда вкусили свободу, после 70 лет этого коммунистического рабства, и расцвела культура, искусство, барды, какие замечательные книги, все. У меня полбиблиотеки сейчас
это из когда изданы.
Это во время Горбачевской эпохи. Горбачев меня выпустил, я ему, конечно,
вас
благодарен.
Вас выпустил, это хорошо. Раньше, но расцвело все при Брежневе, по-моему.
Правильно, начало при Брежневе, да. И на самом деле, во-первых, дали свободу. Свободу читать, свободу слушать, свободу мыслить. Первое. И вот если бы сейчас вот это так вот дать полную свободу на телевидении, действительно, 3 года было достаточно, чтобы прочистить мозги нашим зрителям. Безусловно, это так бы было. А тогда все еще состояло в том, что настоящие почти выборы Верховного Совета СССР, и вот в Верховный Совет, куда я имел честь попасть, Верховный Совет России, который вот участвовал в этом подавлении ГКЧП, и первые Государственные Думы, это единственные были свободные по-настоящему выборы. Я не... Вот вчера у вас выступал, по-моему, Хасбулатов, Соколов вел, да? А он сказал, я не истратил, я вот что такое, я, чтобы меня выбрали, я жил в Москве, здесь работал в университете, поехал туда и 3 зарплаты всего истратил. Я ни рубля не истратил, я и вот был выбран, вы понимаете, на выборах, вот сейчас эта дикость звучит. Но эти же люди, которые нам помогали выбраться, они же это видели, они чувствовали, они вдохнули глоток свободы. Вот свободы и демократии, и это сыграло огромную роль. А потом еще случился провал. Ну что мы виноваты, если в 95-м году Дем Россиев, который я был сопредседатель, после того, как он начал эту безобразную войну в Чечне, мы перешли к нему в оппозицию, а потом все хуже и хуже. И то, что я считаю, что Путина, он говорит, какая трагедия, все закономерно, что он выбрал Путина. Это вот он передал эстафету потому что при нем начался откат от демократии, от свободы, от, той прекрасной перспективы, которая у нас была. Вот другое дело, мы можем ставить вопрос. Вот Богородицу видели, вот двое, вот Штейнберг Михаил, и еще некоторые люди видели, как
вот
Богородица 20 числа во время путча, она простирала свои руки, на ней было трехцветное, как наш флаг, облачение. И вот вопрос, а что же мы можем ждать второго тоже чуда? Можем ли мы ждать второго чуда? Что вот сейчас, казалось бы, все безвыходно и бесперспективно, что Россия снова может спуститься, обрушиться в тоталитаризм или вообще развалиться может на части. Что нас ждет? Но и дело в том, что вот вчера мы встречались, участники, защитники, и я вам скажу, что вот это, если второе чудо тоже может произойти, я абсолютно убежден, потому что не заслужили эти аппаратчики, эти те, кто сейчас правит Россией, а вот те, кто надеялся, простой народ, его фактически обманули. И они могут просить помощи, и может произойти второе чудо. Вот но именно... я вот занимаюсь божественной конспирологией, конечно.
Вот вы именно об этом
меня назовете фанатиком.
Да, да.
Ну что ж, поживем, увидим.
Вот. Но именно об этом я говорю, утверждая, что это устаревший способ описания мира. Вот у Николая Бердяева была замечательная статья «Христианство спасения, христианство творчества». Христианство монашеское, христианство ждущее чудо, христианство уповающее и отдающее себя целиком настоятелю, старцу. И христианство, которое ищет, смотрит, думает, Бог и там, и там. Но вот то, как вы формулируете, это христианство спасения. Вот должен прийти Мессия Борис или еще какой-то Мессия. Должна Богородица явиться и защитить. А о каких-то маленьких мелочах, типа что договориться с этим как бы Мессией, что органы госбезопасности упразднить, иначе мы уходим. До свидания, сделаем ручкой. Вот в Польше, в Чехии там договаривались. По пунктикам сидели на круглом столе и договаривались. У нас это мелькнуло только когда Сахаров сказал, я поддерживаю Ельцина условно. И это было очень религиозное высказывание, потому что только Бога можно поддерживать безусловно. А как только вы кого-то начинаете с целью борьбы поддерживать безусловно из людей, все, вы съезжаете в человекопоклонство, человек становится идолом, создатель тихо отступает в тень, и вас этот человек вот так вот обводит, как наперсточник. Вот. И видение Божьей Матери... Если оно было, мне часто люди говорят, вот то-то, то-то. Я говорю, видел, благослови Господь, радуйся, никому больше не рассказывай. Это только тебе, потому что сказанное вот это вслух превращается из веры в суеверие. То, что из сердца вынесено на публику. Мы продолжим программу с христианской точки зрения, посвященную годовщине путча, после краткой сводки новостей в прямом эфире.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Суд в Иране приговорил двух граждан США к 8 годам лишения свободы каждого. Их обвинили в незаконном пересечении границы и шпионаже. Шейн Бауэр, Джош Феттел и их приятельница Сара Шорт были задержаны на иранской границе в 2009 году. Все трое утверждали, что путешествовали автостопом по Ираку и по ошибке заехали на иранскую территорию. В Москве сегодня прошли акции, приуроченные к 20-летию августовского путча. В митинге под названием «Поминки по демократии», которые организовали молодежное отделение партии «Справедливая Россия» и «Яблоко», собрались около 60 человек. В Ленинградской области 4 человека погибли при крушении частного легкомоторного самолета. Катастрофа произошла в районе населенного пункта Ропша в 50 километрах от Петербурга. В Норвегии в эти выходные проходят акции памяти 77 погибших в двойном теракте 22 июля. Замоскворецкий суд Москвы решает вопрос о мере пресечения для чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, задержанного по подозрению в убийстве студента Ивана Агафонова. Израиль и палестинцы третий день обмениваются ракетными ударами. Израиль начал авиарейды в Газе после того, как в четверг 8 израильтян погибли в результате серии нападений палестинских боевиков. На юго-западе Туниса произошло столкновение тунисских военнослужащих с группой вооруженных ливийцев.
Слушайте «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем программу, посвященную 20-й годовщине путча 91-го года. У нас в гостях священник Глеб Якунин, литератор Александр Поливанова. Вот помню я, в 1686-м, если не ошибаюсь, году, на Преображение Господня, государь-император Петр Алексеевич убежал в Троицу-Сергиевую лавру, заявил, что против него заговор. Ну, это был ход конем исключительно для того, чтобы освободиться от царевны Софьи и начать править другой придворной партией. И надо сказать, что тогда, 400 лет прошло с небольшим, никто не говорил про свободу, про выборы, про видение Божьей Матери, хотя подо все это подвели прочный православный теологический фундамент. Это была склока в верхах, и все, не более того. Прошло 400 лет, и что же мы видим? Оказывается, Россия конца 17 века была более в каких-то отношениях секулярной, чем Россия на рубеже 2 и 3 тысячелетий. Отец Глеб видит чудеса, защитники Белого дома видят покров Божьей Матери над Белым домом, Матерь Божия в цветах национального флага. Вот. Вместо того, чтобы рассуждать в рамках вот европейского представления, ты верующий человек, возможно, но за свободу ты выступаешь как гражданин. Свою веру подержи, пожалуйста, в заднем кармане брюк. Так, отец Глеб? Не а не вы совсем воплощаете религиозное лицо вдруг неожиданно борьбы за свободу.
Ну, не все обязаны в это верить, но верующие, верь. Это для тех, кто верит, тому это помощь. Ну, а кто не верит, видимо, какие-то есть более другие аргументы.
Хорошо.
Бороться, да, за свободу демократии может не обязательно религиозно. Вот Сахаров возьмем. Да. Насколько совершенно был, он не был антирелигиозником, но был убежденный атеист. А мой друг Лев Пономарев, пожалуйста, атеист неисправимый. Но вот почему-то вот он борется за свободу, за демократию.
Его обязывает фамилия.
За свободу личности.
Обязывает фамилия, никуда не деться. Но смотрите, вот Карл Поппер выдвинул принцип фальсификации знания. То есть проверка того, истинное знание или нет, ведется путем, ну вот, задавания специфических вопросов. Вопрос-то простой. Вот вы лицо православной любви к свободе, православной демократии, христианской православной демократии. И во время путча в Белом доме раздавали Библии, отец Александр Борис, помните, привозил, после уже победы ходили с крестом, вот за этим огромным знаменем, целый приход ходил, я сгрешный, вот. А теперь панихиду кто служит по погибшим? А теперь кто выступает с речами? А те люди, которые тогда в 91-м героически защищали свободу, теперь в основном все-таки в московской патриархии, и не то чтобы потирают ноги об эту самую свободу, но как-то они уже не в этих терминах мыслят. Они мыслят в терминах: на храм нужно столько-то миллионов, для прихожан нужно столько-то квадратных метров, паломничество в Иерусалим столько-то рублей, эту издать столько-то, а свобода она где? Она тут как-то вот не проглядывается. Так что оказывается, что православие-то можно фальсифицировать. Вы первые напали на московскую патриархию. Так она сейчас скажет: ну да, была борьба с путчем, во главе с будущим патриархом Кириллом, архиереи московской патриархии героически выступили на стороне Ельцина, который потом и отблагодарил по правилу. Отец Глеб только мешал и путался под ногами.
Да, этот вопрос непростой, но тем не менее, конечно, к сожалению, государство стало поддерживать у нас клирикализм, которым активно занимается Московская патриархия.
Так вы открыли этот ящик Пандоры?
Нет, не открыли. Между прочим, почему открыли? Это преемственность...
А кто во время путча раскручивал православную линию? Отец Никон Белавин, вспомнится, в Белом доме, оказался такой ультрамонархист, что даже из Московской патриархии его, по-моему, отставили. Вот, а вы были рады. Вот эта вот неразборчивость, лишь бы мессию и через Красное море, коммунистическое оно ж...
Нет, Московскую патриархию начал поддерживать, кстати, и Горбачев. Он первый там
да
принял.
Да, он не переставал.
Синод, и, да. Так что от него шел этот весь процесс.
Да, а Борис Николаевич продолжил.
И продолжит, совершенно верно.
С вашей
продолжим. А почему с моей помощью нет? Вопреки моим стараниям. Ну, что делать? Да? Тут я тоже поражение потерпел.
Слово Александра Поливаровой.
То есть, простите, я докончу мысль. То есть, это, я бы сказал так, Московская патриархия свое сделала церковной ГКЧП. И в этом смысле ей удалось вот добиться успеха. А я в этом отношении потерпел поражение.
Говорит Александра Поливанова.
Я просто хочу на секундочку как бы заступиться за отца Глеба в том, что, в чем вы его обвиняете, потому что мне кажется, что отец Глеб проявил свою гражданскую позицию как бы как частный священник, а не как представитель РПЦ. А сейчас РПЦ выступает как бы с такой государственной, ну, как бы почти как государство, оно выступает со своей государственной позицией. А то, как повелись отдельные священники, там отец Глеб, не знаю, отец Александр Борисов, другие какие-то, это их частное высказывание, они имели на него право, как бы, почему нет?
Говорил Александр Поливанов. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. У нас звонок из Москвы. Павел, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Меня давно мучает вопрос, хочу получить на него ответ, вот у Глеба Якунина. Скажите, пожалуйста, за что Жириновский с такой неистовостью рвал в клочья на вас рясу и пытался задушить цепочкой от креста в Думе? Почему причина этому была? Или его антисемитизм вот так вот выражается? Спасибо.
Отвечает Александра Поливанова.
Я, к сожалению, не видела этих кадров, поэтому я не могу ответить совсем на этот вопрос. Отец Яков, вы, может быть, повторите отцу Глебу вопрос?
Проблема в том, что из-за технических соображений, сбоев, мы оба не слышали. У нас звонок из Москвы, Владимир. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Я помню отца Глеба еще по его работе в Думе. Я пришел туда с американскими христианами-бизнесменами. Они были готовы помочь Ельцину и делу христианства в России. И вот у меня сложилось впечатление, что отец Глеб нашел с ними общий язык, но, к сожалению, режим Ельцина не нашел. Хотя американские христиане, бизнесмены на очень льготных условиях хотели помогать становлению в России чистого и честного бизнеса. Понимаете, и когда я об этом говорил нашим бизнесменам, они смеялись, понимаете, потому что в то время это было просто, ну, алогично, когда наш бизнес не был ни чистым, ни честным. А вот отец Глеб, он в то время, в общем, хотел оказать посильную поддержку. И, кстати говоря, отец Кирилл, мы с ним тоже встречались, когда он был заместитель, ну, главой международных связей РПЦ, тот тоже оказал очень мощную поддержку христианам-военнослужащим. И в России тогда впервые появились 3000 Библий на русском языке. То есть вот... Алло.
Да-да.
Вот, и мне как раз хотелось бы вот сейчас, как говорится, с высоты 20 лет понять. Вот Соединенные Штаты, в частности, искренне хотели помочь России тогда стать и действительно христианской, и развивать чистый и честный бизнес. Потому что в Штатах, там, вы знаете, все-таки можно заниматься бизнесом и не беспокоиться, что на тебя рейдеры навалятся. И вот это в те годы, ну, как говорится, шли с открытым сердцем американцы. Вот сейчас столько гадостей говорят про США, про их попытки нас колонизовать. Это абсолютно чушь собачья. И вот хотелось бы сейчас спросить отца Глеба, а готов ли он, в общем-то, вернуться? Ну, не то, что в ту реку, конечно, не войти второй раз. Но вот поменять вот эту парадигму. Вот нам сейчас в России нужна парадигма ненасилия. Вот я знаю, что и у вас тоже есть целое направление, вот, ненасилие России. Вот мне кажется, это наше спасение, отказ от парадигмы силы, вот, кто силен, тот и прав, или у кого право, тот и силен, как говорит Прохоров. Очень много здесь путаницы. А вот у отца Глеба еще 20 лет назад был четкий, спокойный курс на справедливость, на ненасилие, на миролюбие. Вот мой такой вопрос к нему.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Говорит отец Глеб.
Ну, видите ли, насчет бизнеса у нас сейчас дела обстоят крайне плохо, ужасно просто. Вот последние данные наш сейчас обложили это всякими налогами, во-первых, и потом откаты требуют невероятные, и душится средний и маленький бизнес. И это вот самый последний месяц приняло какое-то такое состояние эпидемии. И, кстати, убегают. Вы знаете, куда убегают? Ну, кроме того, что уже вот новая газета публиковала, что в Китае убегают, там из все побережье, весь бизнес закрывает вплоть до Владивостока и готовы убежать в Китай. А кроме Китая убегают. На Украину сейчас усиленно бежит средний и маленький бизнес. В Белоруссию даже бегут, потому что оформлять там гораздо проще, меньше требуют взяток. И ситуация у нас просто в этом отношении ужасная. Поэтому говорить, что бизнес должен в нашей стране, все-таки государство должно очиститься от этого коррупционного фактора и создать благоприятнейшие условия. Вот, к сожалению, вот видите, мы ругаем Грузию, а в Грузии там в абсолютно идеальном состоянии вот дело обстоит с бизнесом. 2-3 бумажки, больше ничего не надо, и регистрировать.
Я не знаю, отец Глеб, кто-то ругает Грузию. Это, может быть, вы там, собравшись у себя на кухне с женой, ругаете Грузию. Я не вижу оснований для таких действий. У нас звонок из Брянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Это говорит священник Александр. Хочу сказать, что все, что говорил Глеб, отец Глеб, это все, так сказать... Ну, как это бы выразиться, он считал, что это христианство. Но к христианству это все отношение не имеет. Потому что есть христиане и все, кто называет себя христианами. То есть весь мир. Вот. А их христиан-то малое число. И все этот бизнес, все это прочее, мирские все эти деяния, они к христианству отношения не имеют. Политика и все прочее. Это все деяния мира. Спасибо. Может, кто услышит.
Спасибо. Что скажете, отец Глеб?
Ну, я с этой точки зрения не согласен. Христианство, конечно, можно говорить так, что, к сожалению, есть сейчас центробежное христианство, которое и должно быть. Это свет, который должен нести в мир христианский. А может быть, позиция такая, которая монашество проповедует, аскетизм и спасение своей души. Вот на эту тему отец Александр Мень очень много говорил, что надо разворачивать по-настоящему христианцам лицом к обществу, лицом в том числе и к государству, и христианские идеалы должны входить в сознание наших людей, а этого сейчас не происходит.
Говорил отец Глеб Якуль, на звонок из Мордовии. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, друзья, братья, сестры. Да, насчет аскетизма и богатства, или против богатства, ведь много, все Евангелии осуждают богатство, богачей, царей, государей, жадных, без... Но аскетизм своего рода очищение от излишеств, как в раю все необходимо. А у нас вот в жизни 21-го века все лишнее, все страшное, все ненужное. И от этого одни богачи, а другие бедняки. Вот и нет никакой дружбы мира и христианского Любви.
Спасибо, Николай. Отец Глеб, комментарий. Нет любви?
У меня нет.
Ну, это, наверное, в Мордовии. А если можно, я в дополнение к тому, что говорил Владимир, вы все-таки не на всю его реплику ответили. А ведь он вспоминал действительно, и я это припоминаю, первая партия Библии в России действительно для военнослужащих. И вспоминается левша. Да что же это такое? Что не собираешь, получается автомат Калашникова. Съездил на Запад, много чего видел, вернулся с одним. У англичан ружья кирпичом не чистят. Что у англичан там Диккенс, у англичан парламент, у англичан трейд-юнионы. Это все незамечено. Вот ружья кирпичом не чистят, и вот это вот главное. Вот если тогда, в 91-м, новая в религиозной жизни, при вашей поддержке, если я правильно понял, начиналась с поставки Библии в армию, то ясно было, что придет потом война, потому что если солдату дают Библию, он понимает, да, по-моему, даже в камуфляже, вот, он понимает так, он делает хорошее, правильное дело, убивать людей нужно, конечно, ради правильной цели. И где тут не насилие? Вот. Действительно вспоминается стояние в 91-м году, и периодически вдоль рядов проходит такой вот, ну, человек или там звеньевые, и говорят, только ради Бога, чтобы не было никаких кирпичей, никаких прутьев, чтобы не было ничего, чтобы можно было, даже вот было бы маленькое искушение, пустить в ход и применить насилие. Но понятно, что спустя 3 года была совершенно другая ситуация, прямо противоположная, поэтому это разные духовные события, абсолютно разные полярно. Вас звонивший Владимир заявил сторонником ненасилия. Вы подтверждаете такую свою позицию? И как это можно совместить с апологией армии и с поставкой туда Библии?
Ну, Библия – это, в общем, вопрос не такой уж, как говорится, серьезный. А вот то, что сейчас происходит с армией и с школой, когда идет полная клерикализация, вот интересно, какой процент туда мусульман идет, священнослужители, иудеи, если там, как это, допустим, в американской церкви, а то, что сейчас замполитами стали священники, я считаю, что это принесет огромные трудности в самой церкви. Вот это двойное подчинение, когда этот замполит, с одной стороны, он своего полковника там слушает, командира полка, а с другой стороны, он в случае чего может на этого полковника пожаловаться и написать самому патриарху Кириллу.
Этого по Казьме Пудкову помню.
Вот это, эта проблема, да, сейчас...
То есть вам не нравится священник-замполит, или вам все-таки не нравится армия?
Нет, ну, всякое государство обязано иметь армию, это естественно.
Вы в Швейцарии расскажите как-нибудь, или еще где-то. У нас звонок из Москвы. Анна, здравствуйте, прошу вас. Анна?
Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я где-то в году 2004 мне попался такой проект о покаянии. И как раз отец Глеб Якунин принимал участие вроде бы косвенно в этом проекте о покаянии убиенных царской семьи и царя, и всех великих князей. И этот проект, участвовали в нем Амвросий, архиепископ Иваново-Вознесенский, Никон, архиепископ Уфимский, Вениамин, архиепископ Владивостокский, Ипполит, епископ Тульчинский и Братславский, и Диамид, епископ Одесский-Чукотский, и член синода. Как член синода в этом участвовал и наш сегодняшний святейший патриарх Кирилл. Он тогда был архиепископ, митрополитом калининградским и смоленским. И вот был целый проект о покаянии, что надо заставить русский народ покаяться об убиении страшном царской семьи детей. И нужно таким образом их заставить покаяться. Вот как великий князь Владимир крестил в Днепре киевлян. По мордасам. Кто не хочет, не придете завтра, получите от меня. Вот так нужно заставить на коленях покаяться весь русский народ за кровь пролитую. Иначе вот будет действительно проклятие, и будет все шарахаться, все неприкаянно, все бесполезно. Сколько бы мы ни говорили на всех станциях, радиостанциях, и телевизорах, телевидениях. В общем, нужно подогнать как-то, подсобить этому, как-то поспешествовать нашему Кириллу, святейшему патриарху, чтобы он все-таки это возделал, это все покаяние русского народа над страшным убиением лучших людей царской семьи, царских детей, лучших людей, и вот доносение на этих лучших
спасибо.
Людей, истребление
Анна,
их.
Спасибо, понятно, спасибо. Отец Глеб?
Ну, говорить так,
что участвовали это весь в таком народ... проекте?
Но нет, я не участвовал в этом проекте, но и вообще этот вопрос спорный. То, что каяться надо чекистам в первую очередь, потому что чекисты его казнили, и, наконец, теперь это уже доказано,
отец,
что
вы занимаетесь это
по указанию Ленина.
Мне кажется,
это
что
было,
Анну...
Да? Ленина. А почему весь русский народ должен
отец,
в этом
каяться? Мне кажется, что Анна подвигла на ее выступление ваше замечание о том, что всякому государству нужна армия. Если вы открываете лазейку для насилия как нормального средства государственного жизни, то, пожалуйста, вот вам и вывод. По мордосам.
Ну, значит, царская...
Заставить покаяться.
Ага. Простите, царскую семью не армия убивала, а спецслужбы КГБ убивала.
Ну, там райком,
тогда, подком. Нет, чекисты там, и областное...
То есть,
Свердловское областное начальство вместе выполняло задание
да,
Ленина.
Да-да-да, кстати, Борис Николаевич сносил дом Ипатьевых,
помните? Ипатьевых,
и потом он
недаром же он все-таки добился того, что он участвовал, когда...
Перед захоронением,
да.
Добился.
Кстати, вот Московская патриархия до сих пор не определилась в этом отношении почему-то.
Это, послушайте, очень...
Считайте, это второстепенный вопрос, пожалуйста.
Можно я задам вопрос отцу Глебу? Это не то, чтобы имеет прямое отношение к покаянию, но все-таки имеет. Я просто прочла, что вы сразу после путча входили в комиссию в Госдуме по расследованию причин путча, да, и как-то. И мне просто интересно, почему же так и не было суда над ГКЧП? Почему так и не было? Мы так и не знаем, преступная это организация или нет. И кто понес, кто-то понес юридическую ответственность за... гибель троих мальчиков и вообще за вот этот вот путь. Почему так и не было суда над ГКЧП? Бог с ними, что они были амнистированы, но суда-то так и не было.
Нет, какой-то там суд был маленький такой, но их очень быстро амнистировали, и все.
Но их амнистировали до суда, и, собственно, настоящего суда над ГКЧП так и не было.
Да, совершенно верно. И над КПСС не было суда, потому что все это было свернуто. А вот, кстати, Хасбулатов, вот позавчера... повторялась эта передача у вас, он сказал, что вот, к сожалению... Он говорит, что же так получилось, Пономарев, который возглавлял эту комиссию по ГКЧП, я там принимал участие, вот архивы я сумел, архивы 4-го отдела 5-го управления, это, который руководил православной церковной жизнью, я с 17 по 88 год все внимательно, тщательно изучил. И ставили многие эти вопросы, а он говорит, что почему же так, я имею в виду Хасбулатова, вот почему он так не поставил вопрос, а надо было работать этой комиссией. А на самом деле ситуация была, к сожалению, Алексей II обращался к Ельцину, потребовал, чтобы закрыли эту комиссию. Ельцин сказал, да нет, вы знаете, эти Дем России, это шиза, они, я их сам боюсь, они меня могут импичмент вынести, нет, я не могу закрыть эту комиссию. А потом вспомнили, что это Хасбулатова комиссия. Так вот, Хасбулатова пришел Алексей II и стал просить, чтобы закрыли. А эта комиссия была при Верховном Совете, и он сам закрыл. Так что вот он виноват, что эта комиссия закончила существование. Я работал там 2 месяца в архивах КГБ, и, кстати, не сумел коснуться других материалов, только по православию, Русской Православной Церкви. К сожалению, и сотрудничали с органами безопасности, с КГБ, естественно, даже католики, что тут и скрывать, и протестанты, и мусульмане. Вот
а
до
хотите,
этого не удалось нам добраться.
Я вам процитирую, как адвокат Диаболис. Кто-то из этих подозреваемых людей сказал, ну так ведь с российской спецслужбой сотрудничали, не с ЦРУ?
Да, совершенно.
То, что вы вели расследование с ориентацией, что это плохие люди, теперь все, кого вы раскрыли, они все должны получить ордена за то, что они сотрудничали с, можно сказать, становым хребтом российского государства.
Ну и более того, они составляют основу вот такой группировки, которая сейчас называется «Ядерное православие».
Так это что, телевидение виновато, что люди выше всего ставят безопасность, а не свободу? Это телевидение недопропагандировало
Нет,
свободу?
Я вам объясню, потому что вот такая вот была метода вербовки. Монахов даже часто приходили и говорили: «Скажите, владыка Сидор, владыка Иван, вы Россию любите, и мы любим, великую Россию любим. Вот эта великодержавность, идеи Москва, Третий Рим, это основной путь, через который вербовали очень много священнослужителей. А я не люблю идею Москва, Третий Рим не люблю, да.
Но Россию,
Россию люблю, да. Совершенно верно.
А я прошу прощения, опять за провокационный вопрос. А кого вы больше любите, отец Глеб, Россию или все-таки Господа Бога?
Ну, вы меня хотите...
А ведь на страшном суде, я думаю, принять. Это так будет сформулировано. Ну, царство кесаря, ну, не можете служить двум господам. Это же не Лев Толстой сказал. Это же в Священном Писании, отче.
Ну, государство должно все-таки просвещаться с церковью, безусловно. Безусловно.
И это говорили гибисты, когда вербовали церковных людей. Просветите
нас,
пишите нам сообщения.
Нет, мы же с вами союзники, мы
это отец Глеб цитирует, я на всякий случай
поясняю. Спецслужба, мы стараемся построить мощную, сильную, великую Россию. Совершенно верно. Вы что, против этого? Так что этот фактор был очень важный и аргумент очень сильный, который предопределял того, что соглашались и готовы были бороться с врагами, с шпионами и врагами великой державы.
Говорил священник Глеб Якунин, главный герой нашей сегодняшней программы, посвященной юбилею августовского путча. А я, будучи существом вредным, все-таки позволю себе сказать, никакой это не сильный аргумент. Это сильный аргумент только для тех, кто не сказал себе раз и навсегда: Бога люблю всем сердцем, всей душой, всей жизнью. Все остальное, от России до Америки, от Вселенной до темной массы, это все я тоже люблю, но так, как мармеладки, соленые огурчики. Могу без этого, а вот без Бога нет. И тогда никто не зацепит. Никогда. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения» вел Яков Кротов. А через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о неизвестных документах и новых книгах, посвященных ГКЧП.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В 50-е годы у юго-западного Сахалина также поймали
операция, которую военные провели накануне ночью, можно
говорят,
считать успешной.
Это Святое Писание, а я говорю, это книга.
Беспорян добавил, что только он сам и убитый в драке Егор Сиридов.
У Юлии Тимошенко выявлены тревожные симптомы неизвестной болезни.
Ради своего народа
свободный информационный мир.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».